Вы должны ходить верой, и вы должны ходить в ключевых источниках жизни. И Дух Божий знает все их. Но вы не придете к этому, если не будете развиваться и становиться утвержденными в спокойствии, уверенности и мире праведности. Аминь.
Когда приходят жизненные неприятности, мы не должны участвовать в мирской системе беспокойства и паники. Сегодня на передаче «Победоносный голос верующего» Кеннет Копланд говорит о том, что когда мы ходим в вере и ожидаем услышать направление от Господа, мы наделены силой брать божественную власть над нашими ситуациями. Итак, вот Кеннет Копланд.
Слава Богу! Аллилуйя! Воскликните кто-нибудь «Аминь!» Хвала Господу! Прежде чем вы сядете, повернитесь и благословите кого-то, просто благословите кого-то широкой улыбкой, крепким объятием и скажите: «Я люблю вас! Как ваши дела?» Хвала Господу! Слава Богу за это! Аминь! И затем вы можете садиться. Слава Богу вовеки! Если у вас есть с собой Библия, давайте откроем ее на 6 главе Евангелия от Иоанна. И поскольку вы слышали все эти места Писания, позвольте мне быстро обрисовать вам то, что дал мне Господь, чтобы я поделился этим сегодня с вами. Слово Божье в послании Иакова, которое вырос в одной семье с Иисусом, называет Слово Божье совершенным законом свободы. Он совершенный. Он работает каждый раз. Но он не работает, когда вы пытаетесь привести его в действие в своих собственных идеях. Мы переехали в Талсу в декабре 1966 года. Я должен был зарегистрироваться в университете в январе 1967 года, и целый месяц я пытался придумать. Я думал о том же, о чем думают все эти люди. Как я смогу прокормить свою семью? О, нет. Это все, о чем я мог думать. Я был квалифицированным пилотом, понимаете? И я хотел пойти на работу. И по возможности учиться в университете. И каждый раз, когда я об этом думал, говорю вам, у моего духа начинались спазмы. О, я не мог этого сделать. И я знал, что Бог не позволит мне это сделать. И я недостаточно знал, чтобы слышать от Господа. Я слышал от Него, но затем я игнорировал это. Портил все это, и, конечно же, никто из всех вас не знает, о чем я говорю. Но я знал. Я сказал Глории: «Я закроюсь в этой спальне, и я не выйду из нее до тех пор, пока не получу направление от Бога, даже если это займет месяц». Ты меня понимаешь? Я пошел в спальню и захлопнул дверь. Я пал на свое лицо и просто лежал там. Я начал звать: «Что я буду здесь делать, чтобы прокормить свою семью? Что я буду делать? Что я буду делать?» И затем ко мне пришла эта мысль. Интересно, если я сейчас помолчу, может, Бог проговорит ко мне? Это было гениальной мыслью. Не так ли? И поэтому я подумал: ничего плохого от этого не будет. Я причитал так 2 или 3 недели. Фактически, даже дольше. Потому что я должен был быть в первом выпуске университета Орла Робертса, который выпускался в том году, в котором я поступил туда. Поэтому это дает вам представление о том, что я отставал на 3 года. Я не могу прокормить свою семью. Я сказал Глории: «Если мы возьмем детей и поедем туда учиться, мы будем голодать». Она ответила: «Кеннет, мы уже сейчас голодаем. Мы можем с таким же успехом голодать в воле Божьей, как мы голодаем вне воли Божьей». Я подумал: «Да». Как сказал Господь, мужчина должен прислушиваться к своей жене. Я так и сделал. Благодарение Богу, я оказался в воле Божьей. Аминь. Я успокоился, замолчал. И я услышал это так же ясно, как я говорю сейчас вам. Только я услышал это вот здесь. Он сказал: «Наконец-то!» Я и слова не мог вставить. «Поднимись на свои ноги!» Это прозвучало для меня настолько жестко, Он сказал это настолько строго, что это чуть ли не рывком поставило меня на ноги. Я вскочил на ноги. Он сказал: «Я послал тебя сюда, и я позабочусь о тебе здесь. Не ищи работу в этом аэропорту. Я послал тебя учиться в этот университет». Затем он начал учить меня спустя несколько дней в отношении этого. Он сказал: «Этот университет не сделает из тебя служителя Евангелия. Я отделил тебя еще от утробы твоей матери. Я призвал тебя как служителя Евангелия еще до того, как ты родился. В этом университете они помогут обучить тебя для того, что я призвал тебя делать. Я буду заботиться о тебе, пока ты будешь студентом. Моя забота начинается не после того, как ты отучишься». Я подумал: что ж, это то, что я думал. Я сказал: «Да, Господь». И через день-два я зарегистрировался в университете. И затем я узнал, почему Бог не хотел, чтобы я искал какую-то другую работу. Пока я регистрировался, пока я проходил этот процесс регистрации, Дух Божий начал работать со мной точно так же, как Он... Это я вам тоже хотел рассказать. Я пробыл в той спальне минут 20-25. Я встал, вышел из нее, и Глория сказала: «Я что-то слышала про месяц, да? Где он?» «Ты не пробыл там и 20 минут». Я ответил: «Неважно». Я услышал с небес: «Слава Богу! Аллилуйя!» И когда уже потом я зарегистрировался в университете и вышел, Господь сказал: «Я хочу, чтобы ты поднялся наверх». В то время в учебно-административном здании университета Орла Робертса было только 6 этажей, и у студентов был допуск только на 5 из них. На 6-м этаже находились офисы администрации. Это был словно Ватикан. Вы туда не поднимались. Студентам не разрешалось туда подниматься. Но, понимаете, мне было тогда 30 лет. Я не выглядел как студент. И Господь сказал: «Я хочу, чтобы ты поднялся на верхний этаж». Что ж, я поднялся на 5-й этаж. Я поднялся туда. И в то время 5-й этаж еще даже не был завершен. Я подумал: что ж, я дал маху. Посмотрите на это. Здесь даже ничего нет. И я начал спускаться обратно вниз, и Господь сказал: «Я сказал тебе подняться на верхний этаж». Я ответил: «Студентам туда нельзя». Бог сказал: «Они работают на меня. И я сказал тебе подняться туда». Все это время он говорил там. Я поднялся туда, и я оказался прямо перед Руфью Рукс. Я тогда не знал, кем она была. Я не знал, что делать. Я знал, где мне было сказано быть, но я не знал, что говорить. И поэтому я просто сказал следующее, что пришло мне в голову. Я сказал: «Я знаю, что это служение является путешествующим служением, и я только что зарегистрировался в качестве студента, я являюсь коммерческим пилотом, у меня есть квалификация, и я просто хотел дать знать, что если вам когда-либо понадобятся мои услуги, я нуждаюсь в любой помощи, которую могу получить». И она посмотрела на меня так, как будто я только вылез из какой-то пещеры или еще откуда-то. «У вас когда-либо было такое чувство? Я что, уменьшаюсь в размере?» Это то, как я себя чувствовал. Боже мой. Она сказала: «Вы можете сказать это доктору Мисику?» В то время он был деканом университета. И она повернулась и сказала ему что-то, и он вышел туда. Я сказал ему это, и он выглядел так: «О, не беспокойте меня подобного рода вещами». Но потом он вдруг остановился, развернулся и вышел. Я подумал: «Ну...» И я сказал ей: «Что ж, я признателен вам за это, спасибо». И я развернулся, чтобы уйти. И когда я развернулся, чтобы уйти, там стоял Орел Робертс. Я не знал, что он вошел туда, и теперь я понял, почему доктор Месик развернулся и пошел в другую сторону. Тогда я этого не знал. И Орел Робертс, знаете, он на добрых сантиметров 13 выше меня. И когда я развернулся, там стоял он. У меня было такое чувство, будто я налетел на Бога. И в каком-то смысле так и было. Он сказал: «Меня зовут Орел Робертс». Я ответил что-то вроде: я назвал ему свое имя. И он сказал: «Я правильно услышал, что вы сказали миссис Рукс, что вы коммерческий пилот?» Я ответил: «Да, сэр». Он спросил: «Вы можете пилотировать наш самолет?» Я ответил: «Да, сэр». Он сказал: «Две недели назад я хотел взять на работу второго пилота, но Дух Божий сказал мне». Вот. Две недели назад. Что Бог мне говорил? «Не ищи работу в том аэропорту». Я чуть все не испортил. Все, что я должен был сделать, это просто лечь спать и расслабиться. Все уже было разработано и устроено. Но нет же. мышление типа «им и на 200 динариев недовольно будет хлеба». Да, я должен кормить свою семью. Это даже не моя работа. Бог является обеспечителем, а не я. Я этого тогда не знал. Моя семья к тому времени это узнала, но я этого тогда не знал. В любом случае, Орл сказал, «Две недели назад я хотел взять на работу второго пилота, но Дух Божий сказал мне, нет, не делай этого. Я хочу, чтобы эту работу получил студент, который приедет учиться». И Орл Роберт сказал, «Ты мой человек». И все остальное уже история. Но одной из причин, почему Бог послал меня учиться туда, было посадить меня в этот самолет, отправить меня на те собрания, отправить меня в ту комнату для больных, где Бог учил меня, слава Богу. Учил меня законам сеяния и жатвы, слава Богу. Именно поэтому я и отправился в университет Орла Робертса. Почему Бог с самого начала вам это не сказал? Если бы Он сказал, я бы не поехал туда в вере. Я бы поехал туда пилотировать этот самолет. Я прежде никогда не летал на таком превосходном самолете. Слава, да, аминь. Я бы не поехал туда в вере. Я бы полагался на свое летное свидетельство пилота, что оно поможет мне попасть туда. Помните, когда Самуил пришел в дом Иисея, чтобы помазать царя? Бог сказал Самуилу, где он был, но он не сказал ему, кто именно им был. И с естественной точки зрения, Давид не выглядел как царь. Когда мы читаем в английском переводе Библии, что он был румяным, это не значит, что он был привлекательным с румяными щеками. Фактически, это неправильный перевод. Что ж, это старый перевод. Про Исава тоже сказано, что он был румяным или красным. И Исав был диким человеком. Равно как и Давид. Давида даже не впустили в дом, когда пришел пророк. Он дикарь. Его отправили пасти овец. Они не собирались пускать его в дом, когда пришел пророк. Он даже чистую одежду не носил. Он как дикарь. И мудрецы говорят, что разница между Давидом и Исавом была в том, хотите, чтобы я сказал вам, как дословно переводятся эти еврейские слова? Дословно. Дикий, как осел. Как маленький, необъезженный ослик. Вы просто ничего не можете заставить его делать. Но Библия говорит, что разница между Давидом и Исавом была в том, что Давид не использовал свою дикость, пока Бог не сказал ему ее использовать. А Исав просто был диким. Точка. Но пророк Самуил не знал. Он должен был ходить верой, не так ли? В этом-то и суть. Бог сказал, иди туда. Он пошел туда. Он пришел и посмотрел на каждого из сыновей, начиная с самого старшего, который был самым большим и выглядел лучше всех. И Бог сказал, «Нет, я его не хочу, он трус». И Самуил переходил от одного к другому. И вот, наконец, он спросил, «У вас есть еще дети?» Понимаете, он знал, что он был в правильном месте, потому что Бог сказал ему прийти туда. Но он по-прежнему ходил верой. «У вас есть еще дети?» Иси ответил, «Ну, у нас там есть еще этот дикий осел. Пойдите, приведите его». Они привели Давида, и Самуил сказал, «Вот царь Израиля». Разве вы не знаете, что тот дом наполнился славой Божьей? Аллилуйя. Но суть, ключевой момент был в следующем. Слушай Бога и ничего не делай. Не помазывай не того парня. Не хватайся ни за того, только лишь потому, что ты думаешь, что тебе быстро нужно что-то сделать. Не нужно ничего делать, аминь. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна. И посмотрим, как служил здесь Иисус. Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Итак, у нас здесь порядка 20 тысяч человек, не так ли? С учетом женщин и детей, где-то от 15 до 20 тысяч. Иисус взял хлебы и воздал благодарение. Раздал ученикам, а ученики возлежавшим. Иисус дал ученикам, а ученики дали возлежавшим. Они управились со всем этим избытком. Это была их привилегия. Благодаря их почтению, Иисус доверял им? Они даже не знали ответ на этот вопрос. Но Он все равно им доверял. Аллилуйя. Аминь. Именно так Он будет поступать с вами, с финансами. Просто держитесь этого, пока все не станет правильным. Просто пребывайте в вере. Что бы вы ни делали, пребывайте в вере. Проповедники, ваше служение — это не здание церкви. Ваше служение — это не ваши машины. Ваше служение — это не ваш банковский счет. Ваше служение — это не одежда, которую вы носите. В действительности, служение не в каких-то вещах. Ваше служение внутри вас. И никакой банкир не может забрать у вас ваше служение. Никакой совет дьяконов не может забрать у вас ваше служение. Никакой человек на земле не может забрать у вас ваше служение. Это может сделать только Иисус. А Он не собирается этого делать. Аминь. Аллилуйя. Поэтому не расстраивайтесь из-за банка и всего остального. Из-за людей, из-за дьяконов, из-за епископов и кого-либо еще. Не расстраивайтесь из-за всего этого. Просто утвердите и решите это. Вы должны делать это верой. Возможно, внутри у вас все подобно падающему молоту, но вы просто успокойтесь. Успокойте свою плоть, успокойте свой разум и скажите, «Я буду ходить здесь верой. Я праведность Божья. Я буду ходить здесь верой». Как-то раз мы с Глорией приехали в дом моих родителей. Мы вошли в дверь, и мама в этот момент положила трубку телефона и шла из кухни к нам. Она сказала, «Кеннет, давай же, тетя Илли при смерти. Они только что позвонили и сказали, что если мы хотим увидеть ее живой, мы должны ехать туда прямо сейчас. Давай же, давай, давай». И внутри меня, вы можете представить себе, как для меня это прозвучало. Это была сестра моей бабушки. Дорогая, святая, Божья, милая женщина. Она всегда была весьма добра ко мне. И я не знал, что она попала в больницу. И вот мне говорят, что она при смерти. И что мы не увидим ее живой, если не поторопимся. Что ж, у меня внутри все подпрыгнуло и перевернулось, но... Я услышал, как Дух Божий сказал, «Тот, кто в тебе больше». И я целенаправленно успокаиваюсь. Я сказал, «Мама, просто расслабься». «Мама, просто расслабься». «Ну уже, Кеннет, мы должны ехать!» Я сказал, «Мама, просто расслабься». Я подошел к столу. Она только что приготовила ужин. Я сказал, «Я ничего не ел. Я вспотел. Мы были в дороге несколько часов. Даже не знаю, сколько именно». Я сказал, «Я весь грязный. Я сяду и немного поем». Мне не хотелось ничего есть. Но дьявол этого не знал. И все это время я говорил, «Тот, кто во мне больше того, кто пытается убить тетю Илли». Я сел. Глория просто стояла там, наблюдая за мной и за мамой, потому что она в любом случае сохраняла бы спокойствие. Она всегда такая. Я такой целенаправленно по вере, а она всегда такая. Ее невозможно встревожить. Ее невозможно потрясти. Мама ходила кругами. Я сказал, «Мама, просто успокойся». Она ответила, «Некогда есть». Я сказал, «Тот, кто в нас больше того, кто пытается убить тетю Илли». Когда я это сказал, моя мама была духовным воином. Когда я это сказал, это остановило ее. «Хорошо», — сказала она, «хорошо». Я съел два или три кусочка тех кожаных яиц. К тому времени они были уже холодными и казались мне на вкус кожаными. Меня не интересовала еда. Я просто успокаивался, принимая в расчет каждое движение, чтобы каждое движение было по вере, каждое слово было по вере, каждая мысль по вере. Я встал из-за стола, и она сказала, «Давай же!» Я сказал, «Я пойду одену чистую рубашку». Она сказала, «Кеннет, поторопись». Я ответил, «Я буду через минуту». Я зашел в комнату, взял чистую рубашку, одел ее, развернулся и пошел садиться в машину. Я сказал, «Мама, ты садись за руль». Она села за руль, и мы поехали. Я просто откинулся назад, повернулся направо и просто начал молиться в духе. и каждое слово или два. Тот, кто во мне, больше того, кто пытается убить тетю Или. Я помещаю себя в того, кто больше, который живет во мне. Я беру власть над этой ситуацией во имя Иисуса. Смерть, я запрещаю тебе. Я запрещаю тебе сейчас во имя Иисуса. И все это время дьявол просто бегал по кругу, пытаясь накрутить меня, пытаясь заставить меня паниковать. Вы можете взять власть. Библия говорит, мы поговорим об этом. Я не планировал так в это углубляться, но все нормально. Мы можем делать то, что мы хотим делать. Все остальные уже ушли домой. Сегодня вечером мы можем делать то, что мы хотим делать. И здесь, когда тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Он не знает. Дьявол не знает, что вы делаете. Берите власть. Слово Божье говорит, выбирайте свои мысли. Не беспокойтесь или не переживайте ни о чем. Но что только справедливо, любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, что истинно и честно, о том помышляйте. И затем там говорится, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против вашего знания Слова Божьего, и пленяем всякую мысль в послушании Иисусу, помазанному. Аллилуйя! И дьявол сидит там. Что с ним такое? Неужели он не понимает сложившуюся ситуацию? Аллилуйя! Благодарение Богу, тот, кто во мне, больше того, кто пытается убить тетю Или. Я беру власть над своим разумом, и ни одно оружие, сделанное против меня, не может быть успешно. Так, всю дорогу в больницу. Когда мы зашли в больницу, тетю Илли уже перевезли в другое помещение, потому что они ждали кого-то, кто придет и подпишет свидетельство о смерти. Они уже решили, что она умерла. О, слишком поздно, не так ли, брат Копланд? Смотря что вы считаете поздно. Аминь. Аллилуйя. Во-первых, я не являюсь спасителем. Вам придется определиться с этим. И просто оставаться твердыми. И когда я зашел туда, я подошел к ее кровати. Дух Божий сказал, прочитай первую половину 33-го псалма и вторую половину, по-моему, это был 34-й или 36-й псалом. И когда я посмотрел на них, для меня они даже не имели никакого смысла. Но я читал не себе, поэтому я просто подошел к кровати. И когда я подошел к кровати, там одна женщина по телефону делала приготовление для похорон. Я обратился к ней по имени и сказал, «Положите трубку!» Она положила трубку. Я имею в виду, что ваши слова будут просто наполнены силой. Именно поэтому в такие моменты вам не нужно вести разговоры с кучей других людей и обсуждать кучу всего. Ничего не говорите. Говорите только с Богом. И поэтому я был просто послушен Богу. Я прочитал эти места Писания, остановился и постоял там минуту. И я услышал это в своем разуме. Там были другие люди. В то помещение привезли другого умершего человека. Его поставили там в углу. Вокруг него собралась его семья. И там шло все то, что там шло. И я услышал это в своем разуме. Эти люди подумают, что ты выжил из своего любящего ума, стоя здесь и читая Библию мертвой женщине. Я никак на это не отреагировал. Вы не должны отвечать на все, что проносится у вас в голове. Я никак на это не отреагировал. Я сказал, «Спасибо тебе, Отец, во имя Иисуса». И я прочитал эти места Писания, закрыл свою Библию и постоял там какое-то время. Господь знал, что я делаю. Я слушал. И Господь сказал, «Проговори к ней и скажи ей открыть глаза. Проговори ей жизнь». И я просто сделал то, что Бог сказал. Я не пытался как-то это улучшить. Я просто сказал, «Тетя Или, я говорю вам жизнь». И моя мама сказала, «Кеннет, я хочу, чтобы ты посмотрел вот сюда». У нее на верхней части груди было большое новообразование, наподобие опухоли. И она всегда была высокой, стройной женщиной. И, конечно, сильно потеряв весе, она была одна кожа до кости. Можно было видеть, как эта опухоль просто торчала там. И моя мама сказала: «Кеннет, вот здесь, именно в этом и была проблема». Ни к чему было это обсуждать, что бы это ни было. Вы меня слушаете? Ну, может, нам нужно пойти к врачу, чтобы мы могли узнать, как молиться? Нет, пойдите к Библии и узнайте, как молиться. В больнице молитвы не учат. Я просто положил на эту опухоль свою руку и сказал это снова. Я сказал: «Тетя Илли, я говорю вам жизнь. Откройте свои глаза во имя Иисуса». Ее глаза тут же открылись, как будто они были на маленьких пружинках. Она посмотрела на меня и сказала: «Кеннет, откуда ты взялся?» Я ответил: «Привет, тетя Илли». Она сказала: «Здравствуй, слава Богу». Аминь. Она прожила еще 2 года. Была абсолютно самостоятельной пожилой женщиной. Ей не требовалась никакая дополнительная помощь. Она была пожилой женщиной. 2 года. Она прожила еще 2 года. Вы должны ходить в ключевых источниках жизни, и Дух Божий знаете их. Но вы не придете к этому, если не будете развиваться и становиться утвержденными в спокойствии, уверенности и мире праведности. Аминь. Бог говорит вам лично, в вашей личной жизни постоянно. Ну, я никогда его не слышу. В этом-то и проблема. Это не то, чтобы Бог не говорил. Вопрос в том, что мы не слушали. Мы не знаем, как слушать. Мы пытаемся слушать этими плотскими ушами, в то время, как у нас есть для этого духовные уши. Бог очень заинтересован в том, чтобы донести до вас свое слово. Подумайте об этом. Иисус отдал свою жизнь, пролил свою кровь, чтобы вы могли быть успешными. И если бы Бог не сделал всего необходимого, чтобы донести это до вас, тогда смерть Иисуса была бы убийством, а не жертвой. Поэтому примите сегодня решение преклонить свое ухо к Богу и услышать, что он хочет сказать. Если вы хотите заказать для себя наши книги, вся информация сейчас на вашем экране. Пусть Бог вас благословит. До завтра. А пока я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.